Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал Ксении Лариной. И сегодня, в субботу, в прямом эфире, мы, как обычно, по традиции, проводим такой стрим, посвященный главным политическим событиям последних дней и часов. И сегодня мой собеседник Кирилл Набутов, журналист, блогер, мой товарищ. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Кирилла Набутова в YouTube. Он регулярно вас там будет радовать и радует своими комментариями к актуальным событиям. Ссылочка у нас здесь прямая, здесь же в названии. Так что подписывайтесь, дорогие друзья. Привет, Кирилл.
Добрый вечер всем. Если он добрый, конечно.
Ну, давай будем надеяться, что он будет добрым. Потому что, конечно же, если мы говорим о событиях мирового масштаба, безусловно, сегодня все внимание приковано к событиям, которые происходят в городе Мюнхене, к выступлениям на Мюнхенской конференции безопасности. И, конечно, вчерашний день сделал товарищ Венс, посланник Трампа, но сегодня и вчера, и сегодня ему очень жестко отвечали. Поэтому мой первый вопрос, Кирилл, к тебе, как и к знатоку истории. Потому что очень многие, естественно, сравнивали Мюнхен 2025 с Мюнхеном 1938. Нет ли здесь аналогий, нет ли здесь похожего, когда когда-то в 1938 далеком Европа и мир сдавала Чехословакию, сегодня было похоже на то, или вчера, на то, что, похоже, сливают Украину. Твои ощущения?
Ну, во-первых, все уже сравнили, кто мог. Уже все эти параллели провели. И ну, мы с тобой еще раз можем это повторить, что, конечно, первые вспоминают Мюнхен, ах, Мюнхен туда-сюда. Конечно, Мюнхен. Насчет того, какие это параллели исторические, надо иметь в виду, что тогда в Мюнхене Даладье и Чемберлен сдали Европу, которая не воевала на тот момент. И благодаря им, например, Чехословакия, которая была, она меньше по размеру Германии, конечно, была великолепно вооружена, обладала великолепным оборонным военным потенциалом заводов своих. Ну, Шкода, например, мало там, или ЧЗ, чешская сброевка, то есть чешское оружие. Мощнейшие компании, и чехословацкая армия была хорошо укомплектована и защищена, в том числе с использованием горного рельефа. И если бы Европа не сдала Чехословакию, а если бы еще и Сталин включился выполнять свои обязательства союзнические, то проблемы Гитлера были бы очень большие. И он бы положил дикое количество людей, во-первых, если вообще бы смог бы получить то, что получил бесплатно за счет судетов. Вот эта вот история с судетскими немцами, которую главные капиталисты Европы отдали ему за просто так. Соответственно, австрийский аншлюс, понятно, Австрия, немецкоговорящая страна, его там приветствовали чуть не 95%. Это в этом смысле параллели понятно. Только разница в том, что Украина уже воюет 3 года, истекает кровью. И всеми ресурсами, которые не бесконечны, в первую очередь людской. В этом разница. Чехословакия хотела бы воевать, но не смогла. В результате получилось, что Чехословакия вся работала на Гитлера. И чуть не 2/3 гитлеровских танков были впоследствии сделаны на заводе «Шкода». О чем очень не любили потом в советское время вспоминать, что гитлеровцы воевали на шкодовского производства немецких танков. Там вот «Панцер-3», «Панцер-4» и так далее. В большом количестве. Так вот, если говорить про то, что мне напоминает сегодняшние события, то я бы сказал, что это не Мюнхен вот этого конца 30-х годов, а это то, как французы отдали Гитлеру Рейнскую область, так называемый Райнланд. Это было раньше, это было в 1936 году. В 1935 немцы забрали Саар, такая спорная территория, которую после Первой мировой войны у них же отрезали, у Германии. И один из лозунгов товарища Адольфа был, значит, «Make Germany great again», и давайте вернем всех наши немецкие территории. В 1935 году ему отдали Саар, а в 1936 так называемый Рейнскую область. Это Рур, угольный бассейн, это Рейнские вина, огромная территория на запад от Рейна, и Гитлер взял всех на понт. Он просто тогда взял всех на понт. Его немецкие генералы говорили, что ты с ума сошел, мы люди, прошедшие Первую мировую войну, мы все воевали, мы знаем, что так воевать нельзя, у тебя нет армии, тогда еще Рейхсвер, весь этот там вермахт еще были совсем никакие. Ты хочешь идти на французов, забирать эту вот как бы Рейнскую область, которая принадлежала Франции. У французов до 100 дивизий. Они размажут нас как масло по хлебу, просто-напросто, тонким слоем. Нет, сказал новоиспеченный канцлер, я верховный, вперед. И они там с жутко слабыми силами, 19 батальонов всего было, они рванули в эти города Рейнской области под жерлами французских пушек и демонстрировали, что они оттуда никуда не уйдут. И французы испугались. Они не захотели вписываться в новую войну. Они боялись, потому что нехорошо, депутаты парламента французского будут страдать перед избирателями. Ну, понимаешь, их избрали, мы опять тратим деньги на войну. Ну, гитлеровцы, немцы, они уже слабенькие. Ну, пришли, ну, хрен с ним, пускай это отдадим. Ну, если Англия впишется, мы впишемся вместе с ней, а так, конечно, нет. И в результате что получилось? Стоит почитать мемуары тех же генералов немецких. Этому усатому паранойку стали все верить, потому что он делает безумные вещи, отдает безумные приказы, его должны расхерачить. А противники отходят в сторону. И то, что происходит сегодня, в первую очередь напоминает события вот для меня того 36-го года, когда все началось, потому что тогда стало понятно, что этот наглый понторез будет переть вперед и брать на понт всяких вот этих вонючих сопливых демократов, так называемых, хотя там не были они демократами, капиталисты. Англию с Францией, в первую очередь Францию.
Ну вот смотри, Кирилл, тем не менее, в сегодняшнем дне он не один. И сегодня мы видим, как он практически, я говорю про Путина, обнимает за плечи своего другана Дональда. Говорит, кто на нас с Дональдом? Это так? Это серьез? Как ты относишься вообще к возможности такого союза?
Да нет, это все гораздо сложнее на самом деле. Насчет того, что обнимает другана, это все не из этой истории. Как бы дураков-то нет, все прекрасно понимают. Дружба заканчивается там, где выгода заканчивается. Этому фуфлагону Трампу ему нужно наполнить 100 дней своих первого пребывания максимальным количеством всякого шума. Поскольку это чистый самопиарщик, абсолютно чистый понторез. И все эти заявы, в которые верили наивные дурачки, что я за один день остановлю войну, ведь хавали же это люди. Ну, другие смеялись, извините, я тоже смеялся. Ну, на что вы покупаетесь? Нет, он вот остановит войну, потому что его Путин послушается Трампа и так далее. Трамп такой американский, бога крутой, он все скажет. Ничего подобного. И никакой дружбы нету. И даже этот самый Венс, несмотря на ужас того, что он говорил вчера, он же сказал, что если Путин будет себя плохо вести, мы там санкции устроим или там, значит, в обтекаемых формировках какие-то там американские военные могут появиться и прочее. Дескать, покажем зубы свои. Не, о дружбе речи нету, о выгоде речи нет. Ну, а что? Понимаешь, как я уже один раз тут сказал на днях, никто не знает целей специальной военной операции Путина. Никто. Но периодически его шестерки, типа там Песков, там, я не знаю, кто, Лавров, там давно уже потерявший всякий стыд, говорят, что все цели специальной военной операции будут достигнуты. Какие эти цели? Никто ничего не говорил. Они менялись по ходу дела. Сначала была цель за 3 дня захватить Киев. Этого не вышло. Какие теперь цели? Но звонок Трампа означает, что Америка с нами разговаривает на равных, раз сам американец позвонил нашему. А раз так, Россия встала с колен. Все эти Байдены и прочие, значит, ребята без яиц, там, такие желейные, что они там могли, только издалека грозить пальчиком. А я взял и позвонил. Это значит, что нас теперь уважают. Да. И это главная цель. Мы показали, что мы сильны. А то, что мы положили несколько сот тысяч человек, ерунда, об этом завтра забудут. Это, в конце концов, политика. Ну, 1000 туда, 1000 сюда, ну, ерунда. Ну, что мало народу убивали на войнах. Зато этот нашему позвонил. Я постоянно общаюсь там с кучей народу российского, да и украинского тоже, конечно, но украинцам всяких друзей у меня полно в России разных. Ну и те, кто такие считают себя крутыми или патриотами, они говорят, ну смотри, ну он же все-таки, да, этот же позвонил.
Ну это есть, это факт, и это действительно, это но такой сигнал для них и для Путина именно этот сигнал. Да, собственно говоря, и для Украины этот сигнал, к которому они всерьез отнеслись. Ты видел, как Владимир Зеленский, ну, еле-еле скрывал свой гнев. Он был совершенно оскорблен вот той самой очередностью, о чем он как раз говорил американской журналистке уже после своей речи, после выступления, что очередность его оскорбила, и что, надеюсь, когда мы вживую будем встречаться, эту ошибку американский президент не повторит, пересказывая я смысл. Но это все равно сигнал. Это, Давай еще вспомним еще одну вещь, что он всерьез объявил, Трамп, что он собирается Путина вернуть в мир большой респектабельной политики. Да, не просто уважает его, а считает его за политика действующего. Он вернет ему членство в восьмерке и во всех, судя по всему, других международных объединениях. И, судя по всему, именно это, вот я перехожу к следующей теме, не выходя далеко за пространство Мюнхена, это всерьез возмутило и Европу, которая вообще не учитывается вот в этом пасьянсе мировом, который сегодня предлагают разложить эти карты Таро от Трампа и Путина.
Я думаю, что не надо переоценивать значение фраз Трампа, потому что Трамп – это все на публику, это понты, и это, и с другой стороны, это чисто коммерческие приемы, прощупать, на что готов клиент. И поэтому он может заявить вот это, и вот это, и так, и сяк. Это не, и еще будет много чего заявлять сейчас. И он смотрит, что будет происходить. Что будет происходить с Канадой, с Мексикой. Что будет происходить с Данией, когда он сказал про Гренландию. Сказал, потом назад. Он же сказал, что за один день остановит войну. Теперь следующая формулировка, что его бригада переговорщиков за полгода подготовит переговоры. Он же не будет отвечать за все слова, которые он говорит. И большая ошибка хвататься и сказать, вот Трамп там сказал, что он там Путина посадит. Он сказал, а дальше все стали посмотреть, что за этим будет. Какова будет реакция Европы, какова будет реакция G7. Потому что он не решает там американский президент одного в большой семерке. Как отреагируют остальные страны, какая будет пресса, какой будет фидбэк. А, нет, ну здесь ладно. Ну и... А, нет, не надо пока. Обратно Путина. Ну, не будет. Не, ну, это я тогда сказал. У него там 26 будут объяснять, что вы все не поняли товарища Трампа. Он великий и ужасный. А если что, есть клоуны, которые могут говорить и вбрасывать, через которые вбрасывается все, что нужно бросить на проверку. Вот телевизионный клоун еще один, который министр обороны. Там. Я когда вижу мужчину в плоечках, напомаженного, значит, бриолином, вот таким, с укладкой, я понимаю, что он привел за собой в Министерство обороны под названием «Пентагон» 6 гримеров, которые его красили на Fox TV, поскольку я сам телевизионный КВ, я понимаю, как это делается. И он выходит такой пупсик и несет всякую шнягу. Ну хорошо, он потом его заменит. Особенно если внутри начнутся проблемы. Они начнутся рано или поздно, потому что в Америке куча силовых ведомств, всяких разных разведок, таких сяких, и тут там министр иностранных дел, там госсекретарь, эти, у Рубио с этим Хексотом не все уже хорошо. Да? Господи, главное сегодня, главное сказать, понты, рейтинг растет, значит, собственный мемкоин выпустил, сразу заработал на этом бабла, заодно помог Путину, быстренько сделал подарок одним своим звонком. Все фишки полетели наверх, значит, на русской бирже, значит, все тут же, рубль стал укрепляться. О, Жак, молодец, Путину подарок сделал. А завтра об этом забудется, если что. Поэтому Европа, естественно, реагирует по-разному. Одно дело Европа, это Орбан, там, Фицо и ребята другие, которые кормятся у Путина с руки. Открытую совершенно, просто в открытую, такая агентура московская. Вот. А с другой стороны, например, есть... Финны, которые занимают непримиримую позицию. Это финны сегодня единственная страна, которая помнит, что значит воевать с русскими. По-настоящему. Там очень хорошо помнят.
Страны Балтии тоже свой опыт имеют.
Страны Балтии имеют опыт, как когда их сдала та же самая Европа Сталину. Сталин с Гитлером попилили, и они не устояли и были оккупированы. А Финляндия оккупироваться не захотела. И потратив 10% территории и переселив 11% населения с этих территорий, она устояла и удержала свою независимость. И очень хорошо помнят финны до сих пор, как дедушки воевали против Красной Армии в 1939-1940 году. Великолепно все помнят. И поэтому они без всяких соплей тут же, им это было невыгодно страшно. Они взяли и вступили в НАТО и перекрыли к чертовой матери границы. Так что финские дипломаты вернуться из Питера не могли в Хельсинки. Через Турцию летели. Перекрыли границы, сказали, все, мы русских знаем, все. Спасибо, да, нам очень выгодно с ними торговать, ну-ка пошли отсюда в задницу. И пускай, знаете, не шутки, потому что страна большая, воевать умеют.
Смотри, к этому добавилась еще одна тема.
Да, прости. Я тебе один пример приведу. Ты как человек из мира искусства, ну его все парни знают, Вилли Хапасало, финский актер, который...
Конечно.
Значит, он давно превратился в нормального русского раздолбая, значит, там русские девушки, русские жены.
Но он все равно фин по убеждениям.
И он абсолютно 100% фин по убеждениям, по воспитанию. И он очень сильно заработал. Он в Финляндии был бы там, ну, неизвестно кем. А он приехал звездой, у него рестораны там, рестораны сям, торговый центр на границе с Ленинградской областью, все дела, все это, да. Но суть не в том. Он когда уезжал в 93-м году учиться в Ленинград, Петербург, уже Петербург, в театральный институт. Что-то его дурака тёркнуло поехать учиться в театральный институт в Россию. Но он что-то про Станиславского слышал. Не зная языка, он поехал в театральный институт поступать в Ленинград, Петербург. Так бабушка, провожая внука, принесла ему винтовку дедовскую, зная, что он едет в Россию, и там будут стрелять русские. Она ему принесла дедовскую винтовку, потому что дед всю войну провоевал с Красной армией. У финнов это финны отдельно. Но финны очень жестко заявляют сейчас. И любопытная позиция нового премьер-министра иностранных дел Европы Каи Каллас, этой красивой девушки из Эстонии. Mm-hmm. Правда, у семьи там немножко рыло в пуху за счет мужа, который попался там на коммерции в России. Но она девушка очень жесткая, и она, и Урсула, они заявляют пока то, что они говорят, что однозначно Европа будет помогать. Просто могут чем им есть помочь.
Слушай, нет, то, что реакция сначала, как вот я вот слежу за этим вторые сутки, сначала был абсолютный шок, как говорит, ледяной душ после речи этого самого посланника Трампа Венса. Ну а потом, когда заговорили европейцы, было понятно, насколько они, в какой они ярости. И там за эти два дня прозвучало уже достаточно жестко и откровенно о возможности создания объединенных вооруженных сил Европейского Союза. Насколько тебе кажется это реально, и может ли вот именно это объединение стать настоящей антипутинской коалицией?
Ну, насчет антипутинской коалиции она уже есть, а другое дело, что она очень слабая, как бы ничего
сделать. Дырявая, она дырявая, эта антипутинская коалиция.
Да. Насчет того, будут ли они делать отдельные вооруженные силы, да они пока не могут деньги в бюджетах найти, чтобы хоть что-то сделать, потому что за 30 лет зубы-то подвыпали, воевать было особенно не с кем, считали, что как бы, все, теперь Россия не опасна, и же у них там, они 5 тысяч человек набрать не могут. Поэтому Европа вдруг оказалась перед лицом полной задницы. Все стратегии, хотя я небольшой стратег по части европейской политики, чего щеки надувает, но там почитываешь все время. После речи, мюнхенской речи 2007 года Путина, символично, что это тоже Мюнхен был, где было совещание по безопасности, и в 2007 год, если речь Путина перечитать сегодня, просто она в интернете есть, это нетрудно сделать, она не очень большая, то совершенно видно, как с позиции сегодняшнего дня мы знаем, что происходит, совершенно вот видно там, что он фактически объявляет курс на новую войну с Западом.
Я тебе напомню, что сказал Никита Бесогон после этой речи, я это хорошо запомнила. Он очень радовался этой речи, как и все вот эти вот турбопатриоты, которые тогда уже поднимали голову в 2007 году. И не Михалков говорит... Вот они, мы наконец увидели потные от страха ладошки Европы и Запада. Вот теперь будет все по-настоящему. Вот теперь мы показали зубы.
Ну, ты предлагаешь обсуждать...
Нет, я просто напомнила, что это действительно плановая вещь.
Информационную гигиену. Не надо произносить матерные слова типа Михалкова. Тем более, что там понятно, ему же хотелось тогда поучаствовать в этом самом, в проекте вот этих... Деньги за болванки, которые он в итоге получил. Ну, он же должен как-то, ну, похваливать хозяина. Ну, там, тот к нему где-то там на дачу приезжал. Ну, что ты в самом деле, Михалков?
Ну, короче, это поступательное движение. И он, собственно говоря, выполнил все, что он обещал, все, что он декларировал, так или иначе.
Ну, нет, я думаю, что у него в душе еще, если про Путина, у него он бы не отказался и побольше чего-нибудь взять. Вот. Но теперь просто ситуация упирается в непредсказуемость рыжего, вот этого, значит, фуфлагона американского, куда он дальше понесет, потому что он пришел с приема, с таким сценарием ломать все стереотипы. Переименуем Мексиканский залив. Ну, тут же придурки, шестерки в Государственной Думе, типа Милонов или кто там из этих кретинов, значит, говорят, переименуем Финский залив в Русский залив или что-то еще в этом роде. Сами придумать ничего не могут, надо, значит, подмахивать американцев. То он прикупит Гренландию, то он, значит, с Канадой будет там воевать по поводу пошлин. Посмотрим еще, что из этого получится. Понты надо гнать. Но очень скоро, я уверен, что очень скоро у него начнутся, у Трампа начнутся проблемы. При том, что внутри своей структуры власти, при том, что сегодня у него в руках парламент, то, чего не было там у Байдена, например, и ему какие-то вещи легко дадутся, но все равно, шутки шутками, но могут быть и дети. И судя по тому, что по штатовской прессе видно, и даже если смотреть телевизор, я уж не говорю CNN, которая продемократическая, но там и всякие другие средства массовой информации, значит, отношение это далеко не восторженное. Естественно, mm-hmm. что есть такая ядреная аудитория протрамповская, но надо смотреть, что будет дальше. Пока Путин ничего специального не сказал. Пока ничего не происходит, в том смысле, что дата переговоров не назначена, там звучат какие-то фамилии, кто там будет участвовать в этих переговорах с американской стороны, с путинской стороны. Так же, как понятна реакция Зеленского, он должен как-то реагировать, но у него самого ситуация тяжелейшая сейчас. И не только на фронте, что понятно, но и внутри, поскольку одно дело, он был героем 22-го года, 3 года войны, и все люди устают, и, естественно, уже поддержка не так велика, и количество потерь чудовищное, и ущерба чудовищное, и поднимают голову конкуренты, которые хотели бы поучаствовать в президентских выборах, и все эти разговоры, которые в том числе оплачиваются из России, естественно, пятая колонна работает, агентура работает российская. Вот эти все сказки про то, что Зеленский нелегитимен, то, что Путин говорит. Путин сам нелегитимен. Путин сам находится у власти в результате конституционного переворота.
Но, тем не менее, американцы, обрати внимание, что даже официальные лица, я уж не говорю про журналистов, активно продавливают эту тему нелегитимности и выборов, что вам необходимо провести выборы, что вам в Украине нужно провести выборы. Я как раз хотела у тебя спросить, как у знатока истории, а были ли такие прецеденты вообще в мировой истории, чтобы выборы проходили во время активной горячей фазы войны, во время того, как страна обороняется, как в стране объявлено военное положение? По-моему, не было такого.
Я не помню случаев, чтобы выборы происходили в стране, которая ведет оборонительную отечественную войну. Mm-hmm. Война, которую ведет сегодня Украина, это отечественная война. Тот тип войны, который вел Советский Союз, когда напал Гитлер, тип войны, которую вела Финляндия, когда напал Советский Союз на нее, это захватническая война, и страна обороняется на своей территории. Я не помню случаев, что там в этот момент можно было, где-то кто-то проводил выборы. В 20 веке, 19 век, это еще было не время выборов вовсе. Что касается того, что выборы есть в стране, в стране, где только-только закончилась война, то самый наглядный пример – это Великобритания. И это великий Черчилль, один из миротворцев и победителей Гитлера, который участвует в переговорах со Сталиным и Труманом в Германии, Потсдамские соглашения. В этот момент у него выборы. И он вынужден уехать, потому что в Англии выборы. И он, герой овеянной славой Черчилля,
герцог
Мальборо, да, оказывается безработным пенсионером. И после него через несколько дней приезжает новый премьер-министр, которого звали Клемент Эттли. Вот это было, но это показывает устойчивость государственной системы.
Что, но все равно войны уже не было, война была уже завершена в любом случае.
Войны не было, вот в этот момент войны
сейчас, не было. Да, я, честно говоря, не понимаю вот мотивацию тех, кто настаивает на этих выборах в Украине. Это почти 10 миллионов беженцев. Страна сократилась количество чуть ли не на 6 миллионов сократилось количество жителей Украины. С какое количество людей? Миллион с лишним на фронте. Я называю приблизительные цифры, которые я сегодня прочитала в различных источниках. Сколько миллионов людей находится на оккупированных территориях? Какие здесь, о чем, как вести предвыборную кампанию? Как вообще всерьез можно на этом настаивать? И еще уверять, говорить о том, повторять путинский бред, что значит, Зеленский не легитимный президент.
Я бы только слово «бред» не употреблял, потому что это хорошо, это хорошо рассчитанные политические заявления. И это идет большая игра, где всех карты, где все карты крапленые, где все средства хороши. Потому что если говорить о выборах, президентских выборах на Украине, то необходимо задаваться вопросом, как относиться к тем территориям, которые захвачены Россией, которые по всем нормам права и международного любого другого являются неотъемлемой частью Украины, как проводить выборы там. Угу. Можно ли считать выборы состоявшимися, если на части территории, довольно большой, 20%, примерно территории страны, не будут проводиться президентские выборы президента Украины. Здесь очень много юридических фокусов, мелких. Но эти-то ребята работают на публику, сидящую у телевизора, и, значит, надо произносить лозунги. Путин сказал, и все шестерки, да, Путин прав, наш прав. Какие там, этот Зеленский, он уже это, он нелегитимный, с ним нечего разговаривать, я тебя умеряю. Если Путин и шестерки его почувствуют, что Америка давит сильно, если они почувствуют опасность какую-то, потому что он поймет только язык силы. Это не обязательно там выстрел из ракеты или я не знаю что-то еще. Любой силы. И если американцы в процессе торга, который идет, он идет на неформальных каналах и так далее, продавят, то про то, что Путин говорит о нелегитимности Зеленского, все забудут. Прекрасно, да, мы понимаем, да, давайте договариваться. И будут сидеть и разговаривать за одним столом и так далее. Американцы будут делать вид, что они не знают о том, что благодаря Путину и войне, которую он начал, погибли сотни тысяч людей. Понимаете, но это реал-политик. Ну, необходимо остановить дальнейшее кровопролитие. Вот это все.
Цена какая? Вот давай посмотрим. Сегодня я слышу, многие говорят также и в Израиле, вот я сегодня смотрела израильское телевидение, которое сегодня вернули, получили назад трех граждан своих из плена Хамаса, и это после таких тоже серьезных угроз со стороны Америки, со стороны Трампа в адрес Хамаса. Я так думаю, что тоже они ему за это благодарны, Трампу, израильтяне, за то, что он так активно на стороне работает, на стороне Израиля, и это действительно так. Но, тем не менее, вопрос о возможности нового мироустройства, нового миропорядка, включая, может быть, даже и границы внутри некоторых европейских государств или внутри Украины. Насколько это, на твой взгляд, реальный итог возможной сделки по прекращению войны?
Вполне реальный. Вполне. Можно напомнить, что в 1945 году европейские страны и Америка не признали захват присоединения Балтийских государств к Советскому Союзу. Но они не признали на бумаге. Ну, не признавайте, утритесь этой бумагой, идите вон в туалет ее повесьте. Угу. Сказал товарищ Сталин и последующие коммунистические вожди. Вот они все не признавали, не признавали, не признавали, не признавали. И про не признавали до конца Советского Союза. Но в 1975 году подписали Хельсинское соглашение о незыблемости границ, европейских границ. Вот тебе политика. С одной стороны, мы не признаем, нет, мы не признаем, это захват, это оккупация Красной Армии, Беларуси, извините, Литвы, Латвии, Эстонии. А с другой стороны, мы подписываем соглашение о незыблемости границ, пора положить конец наследию Второй мировой войны. И Советский Союз радостно потирает руки, потому что это означает, что Калининградскую область у него никто не заберет обратно там. Хотя по ней-то проблема, кому ее отдавать, полякам или немцам. Да и Балтийские республики останутся, все. Ну вот и пожалуйста. Это реальная политика, и это вопросы компромиссов. И здесь наверняка тоже будут. Никуда не деться.
То есть могут разделить Украину?
Ну она сейчас разделена. И дальше будет вопрос торга. И позиция Путина – это позиция коммерсанта, нормального коммерсанта из 90-х годов, когда захватить побольше и потом что-то нужно отдать. Но цивилизованный мизген называется более выгодная там, наиболее выгодная предвыборная позиция, стартовая позиция для переговоров. Проси больше, получишь меньше. Вот и все. И хорошо. Отлично. чего-нибудь откусим и скажем, что это так и было, так и надо.
Нет, и вообще нет. Если будет такой итог, то представь себе, какая это радость и подарок Кремлю, которому вообще как два пальца тогда скормить это как побед, как свою победу. Вот вам. Ты говоришь, возвращаясь к вопросу о целях спецоперации. Вот тебе, пожалуйста, и будут, мы достигли своих целей. И вот он, парад победы 9 мая на Красную площадь. И приезжает сам Дональд Трамп.
Естественно, насчет приезда Дональда Трампа никто не знает на данный момент. Я думаю, что из этого никакого приезда Трампа в Америку не будет, в Москву не будет, мне так кажется. Хотя у этого в башке все что угодно может быть. Но День Победы для самого Путина чрезвычайно важен. Потому что ему хочется остаться в истории как маршал Большой Победы. Надо иметь в виду, что последний раз это было 10 лет назад. Потому что в 2000 году, когда была дата, соответственно, 75 лет, такая знаковая дата, она прошла малозамеченной, потому что был ковид. И этот фон, в общем, уничтожал все. То есть, конечно, там был парад, на этом параде, я забыл, кто там ходил, там 5 каких-то президентов, не помню, среднеазиатских республик типа Рахмона, но я уже не помню. Ну, короче говоря, это все было, естественно, скомкано и усложнено ковидными ограничениями. Это был первый год ковида. Потом, значит, 2 года ковида, 3 года войны. И получается, что большая юбилейная дата в последний раз была в каком там 2015 году. Поэтому, естественно, как же провести параллели? Мы же освобождали там от нацизма Европу. И вот это вот эта вся такая полуправда, которая сегодня из всех дырок в России течет, из всех телевизоров и газет, она, конечно, будет раскручиваться по полной программе.
Но еще мы знаем, как для него важны вот эти все сакральные даты, как ему важно, чтобы войну начать вот в день, практически в день Советской Армии, да, вот почти 23 февраля, 24-го.
Я не знаю. Я,
как честно, это важно. Ну, кстати, вот вы там вспоминали еще события, в том числе и спортивные, вы в интервью, которое ты давал Нино Расибашвили, и очень точно вспоминали вот эти тоже для него очень важные вещи. Большие спортивные праздники, чтобы обязательно они были увенчаны, подогреты, подпитаны каким-то какой-то большой политической победой, каким-то большим политическим жестом. Так и сейчас. 9 мая – это вообще сакральная история.
Ну, 9 мая – это отдельная история, конечно. Да. Кстати, совпадение с этими олимпийскими датами, я не знаю, насколько это было специально задумано или нет, но действительно, по факту, есть такое. И Олимпийские игры, открытие Олимпийских игр в Пекине по датам совпало с вторжением России в Грузию. Угу. 2008 год, но тогда формально вождем был Медведев. Формально. А потом, что там еще было? А, закрытие игр в Сочи. Ну да, но в этот момент просто разгорался Майдан в Киеве, да, и бежал Янукович. Но это был последний день, было закрытие Олимпийских игр. Ну да, так совпало. Я думаю, что совпало.
Полчаса мы в эфире, поэтому напомню нашим зрителям, конечно же, ставить лайки, чтобы нас увидело как можно больше людей. Я вижу, как прибавляется количество зрителей в нашем зале. Огромное спасибо нашим подписчикам и зрителям. Докладывайте своим друзьям, своим кругам, в своих социальных сетях, что мы здесь в прямом эфире. И еще, ну, надеюсь, все, до конца часа точно проведем время в прямом эфире. Поэтому, дорогие друзья, подключайтесь, пишите ваши вопросы, если есть ваши пожелания, есть уже, да? Вашего торги, да. Да. Но я, конечно же, хочу напомнить, что мы встречаемся 15 числа, 15 февраля, завтра, 16 февраля, это год со дня трагической гибели, со дня убийства Алексея Навального. И, кстати, сегодня, как и год назад, на той же Мюнхенской конференции выступала тогда уже вдова Алексея Навального, буквально в день гибели ее мужа, ей сообщили, что он умер, пришло сообщение о смерти, и она должна была выступать на Мюнхенской конференции, и она не отменила, я думаю, что многие помнят, и Кирилл тоже, в каком она состоянии вышла на эту трибуну, и как ей было важно обратиться к западному сообществу именно в этот страшный день, где она впрямую сказала о том, кто убийца ее мужа. Юлия выступала и на конференции в Мюнхене, и вот в эти дни, и Вчера, по-моему, у нее было выступление, где она опять же напомнила, конечно, о трагическом дне 16 февраля прошлого года и говорила в том числе и о войне, говорила о том, что Запад должен обращать внимание на политзаключенных, на тех, что не все россияне за Путина, что есть в России огромное количество людей, которые проклинают эту войну, которые не поддерживают Путина, и что им тоже нужно помогать. Давай немножечко поговорим о том, что Алексей значит Навальный для нашего гражданского общества прежде всего.
Оно есть?
Ты знаешь, ну вот мы же есть, вот мы с тобой часть гражданского общества, просто мы не в России. И
я
большой,
вот, да? Я вот уверен. Нет? Я не уверен в том, что... Я не знаю, что такое гражданское общество сейчас. Гражданское общество – это то общество, которое что-то делает, которое как-то функционирует, как положено гражданскому обществу. В России никакого функционажа гражданского общества нету сейчас, поскольку Россия – это фактически уже тоталитарное полицейское государство, в котором по пятницам новое развлечение, это новое, можно делать ставки коммерческие на то, кого назовут иноагентом. Вот. И которое рождает уже новую абсолютно... Абсолютно новое устное народное творчество по части иноагентов, по части СВОшников, вагнеровцев и так далее. Какое тут, к чертовой матери, гражданское общество? Мы с тобой это осколки, может быть, какого-то прежнего общества. Надо вещи своими именами называть. Вот. Что касается Алексея Навального, то он останется в истории, уже остался в истории как мученик. Просто как мученик. За идею и за народ, можно сказать. Но главное, что вот вроде бы якобы в мирное время, хотя, конечно, никакое не мирное, но не было никакой Отечественной войны, человека убивают вот таким образом. И боясь его влияния на умы.
Оно было?
Ну, безусловно. Ну, безусловно, что это очевидные совершенно вещи. Потому что молодой, сильный, красивый, умный, харизматичный, достаточно при этом ловкий достаточно политик, я ловкий употребляю без негативной коннотации, опытный, то есть как бы звезда. Звезд боятся. Звезд. Ну и сегодня, кто сегодня звезда в политике? Все делается для того, чтобы... Значит, никто не претендовал на роль единственной звезды.
Сегодня нет.
Да, еще Путина. И есть смысл обратить внимание на то, как волнами появляется, потом исчезает господин Кадыров. Но сейчас его уже там нету несколько недель, нигде не видно. Потому что периодически есть такое ощущение, что принимается решение чуть-чуть его медиаприсутствие подограничивать. Не надо там оттенять слишком, как это, затемнять главную звезду. А для молодежи Навальный гораздо ближе, чем Путин. Понятный, смелый, красивый, сексуальный, за все хорошее против всего плохого, расследованиями разоблачает воровство проклятых старперов и так далее. Поэтому он гораздо опаснее, чем что бы то, кто бы то ни был. И похожий, это тоже сейчас дни памяти, ровно сейчас дни его памяти, похожей фигурой был Борис Немцов.
Да. 10 лет будет 27 февраля, 10 лет со дня убийств.
И это вот все после, это все активизировалось после протестов, после Болотной, после протестов начала 10-х годов, когда вдруг стало понятно, что гражданское общество может организоваться и вылиться во что-то уже очень большое, типа февральской революции. Народный протест против подделанных выборов, там уничтоженных Чуровым выборов думских и так далее. И вот тогда стали непосредственно бить по персонажам, по сильным личностям. И сегодня периодически возникает вопрос, ну а кто сегодня еще, вот, кто сегодня еще мог бы быть вот, ну, фигурой вот такого же типа, скажем так. Яркий, мощный, сильный молодой мужик, смелый такой. И у меня только одна фигура на... есть на уме, это Евгений Ройзман. Другое дело, что он сейчас там находится в Екатеринбурге.
Практически в клетке находится.
Да? В Екатеринбурге, да. Да, у него руки повязаны. Но это вот фигура такого же, я бы сказал, типа, я бы так сказал. Угу. Вот. Яркий, можно с ним соглашаться, не соглашаться, там находить...
Но он такой настоящий народный тоже герой, его очень...
Фотографии можно, но вот если говорить о влиянии, тем более на нынешнее и следующее поколение жителей России, то это вот фигура такого типа. Что касается прошлогоднего дня, 16 февраля, это, конечно, страшное дело. Дело в том, что я родился 16 августа. У меня 16 февраля ровно полгода. И в прошлом году утром, я очень хорошо помню, я проснулся и сказал сам себе: «Ё-моё, тебе сегодня 66 лет и 6 месяцев. Три шестерки. Угу. Это дьявольщина какая-то. Что-то произойдет». И через несколько часов я прям сидел возле компа, и вдруг я вижу, вываливается сообщение первое о том, что... И вот эти три шестерки, они у меня так в голове остались. Вот. Мистика какая-то.
Кирилл, ну вот у меня мой любимый вопрос, когда я думаю об этих великих наших людях, которые погибли за, без всякого пафоса, за нашу и вашу свободу, что называется, это уж точно. Это вот Алексей, это Борис Немцов. Это человек, это люди как непримиримые, которых не сломлены, и которых невозможно было согнуть, как Андрей Сахаров, как Валерия Ильична Новодворская. Ну, слава богу, уж если говорить о пантеоне, мы можем многих назвать за всю трагическую историю 20 века Советского Союза и советского сопротивления внутри страны. Я вот преклоняюсь перед той восьмеркой молодых людей, которые вышли на Красную площадь в 1968 году. Но мой вопрос.
Я бы поспорил, честно говоря. При
что, всем уваж... что их много было или что?
При всем уважении к памяти тех героических ребят, которые вышли в знак протеста против вторжения в Савдепию в Чехословакию, это была такая очень сильная акция, очень сильное высказывание. Плохое слово высказывание, но вот не могу молчать.
Да.
А если говорить о Немцове и о Навальном, то это политические деятели, которые много месяцев и лет шли по своему политическому пути, понимая, что их может ждать.
Ну, давай скажем, что все-таки времена были другие. Невозможно было в открытую противостоять советской власти, последовательно вот таким устраивать свою политическую карьеру в советское время, карьеру оппозиционного политика. Такого понятия даже не было. Давай вспомним. И, дорогие дети, действительно было такое время, когда понятие оппозиции только существовало в текстах Владимира Ильича Ленина, которые мы изучали в школе. И все.
Ну, наверное, в этом смысле ты, наверное, права, что время было другое, но времена не повторяются один к одному. Но если говорить вот конкретно про я же не осуждаю тех, кто вышел на площадь в августе 68 года, что они плохие были, или они были недостаточно герои, недостаточно смелые и недостаточно там, не знаю, что еще, бомбу бросили куда-то, должны были бросить и не бросить. Нет, я просто говорю, что то, чем они прославились, хотя слово плохое в данном случае, то, чем они остались в истории, это был вот такой акт демонстрации своей позиции, такой однократный акт. Потом понятно, что они были диссидентами, но да, по таком публичном поле это стало известно, их выступление осталось на века в истории. А в новых обстоятельствах, но и Немцов, он был легальным и депутатом, ты знаешь, там и вице-премьером, и наследником Ельцина и так далее, и Навальный, который был и там, и сям, и участвовал в разного рода деяниях, они все-таки были действующие политические деятели на протяжении долгого времени. Все-таки, мне кажется, это немножко разная история. Я не сравниваю, кто лучше.
А я тебе скажу, что объединяет. Вот возвращаюсь к тому вопросу, который я хотела тебе задать. А вопрос из серии «Как ты думаешь, почему?» И все объединяет народная нелюбовь к... Есть, безусловно, своя часть общества, свои поклонники, свои соратники у Алексея были. Их много. Это вот в основном такое вот целое поколение, которое он привел в политику. Поколение граждан, а не подданных. Да? Поколение граждан, а не пофигистов. или тот же Борис Немцов, или многие другие из тех, кого мы вспоминаем, из, там, не знаю, ту же Валерию Ильиничну Новодворскую вспомнить. Но тем не менее, в истории все эти люди становятся и остаются как предатели, враги народа. Почему? Но потому... Потому что никто из диссидентов, никто не стал народным героем. Скажи, что? Скажи, Наталья Горбаневская или Сахаров тот же, которого пинают все, кому не лень до сих пор. Ты вспомни, как его великий Верховный Совет затаптывал его ногами.
Пропал сигнал, ты сказал, что никто из диссидентов, никто не стал кем?
Национальным героем.
Да я тебе объясню, почему, Ксюша. Потому что героев делают те, кто имеет доступ к средствам массовой информации. Герои – это те, про кого говорят. Поэтому, условно, 28 героев-панфиловцев стали героями, потому что про них написал очерк товарищ Лидин, «Комсомольская» – это «Красная звезда», и растрезвонили про газеты все подряд.
Как и пионеры-герои, да?
История или пионер-герой, или там Павлик Морозов. Он стал героем, потому что его делали героем, потому что любой власти нужны герои. А уж такой власти, как советская, тем более были нужны герои. И вот взяли и сделали героями 28 героев, 28 панфиловцев. Сегодня все знают, что это неправда, что это было не так. Да, действительно, часть солдат там погибла, героически защищали Москву, и политрук Клочков, да, он тоже погиб. Почему-то от кого-то стало известно, что он сказал: «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва», при том, что все погибли, но он это сказал. Ну так точно так же и Иван Сусанин взял и завел поляков в лес, и все погибли. Но если все погибли, кто рассказал, что Иван Сусанин их завел? То же самое. Это те, кто у власти, и те, кто контролирует СМИ, во все века делают героев. Поэтому большевикам, например, нужно было делать своих понятных героев. Там Ленин вовремя помер, из него сделали Господа Бога. Сталин там был живой и так далее. А, например, я тебя спрошу, любого, кто такой Сергей Геннадьевич Нечаев? Кто-нибудь ответит? Никто.
Это Сергей... один из персонажей...
Это не автор катехизиса революционера.
Да, да,
это...
я бы говорил, один из прототипов в романе «Бесы».
Ну, естественно, там Верховец, все дела. Но прототипов это... полусумасшедший антисемит, конченый антисемит, и этот самый русофил Достоевский, значит, он таким образом это все видел. Но Нечаев, сам каторжник, между прочим, под смертной казнью был Достоевский, но Нечаева кто делал героем? Его специально не делали, потому что он перетягивал на себя героев революции внимание. Товарищ Щерс, там, ну все эти дела. Дзержинский и прочие наркоманы, да. Не героев делает пресса, героев делают специально там обученные люди.
Но там есть, давай дополню тогда, очень важная вещь. Почему еще это происходит? Да, согласна, героев делает пресса. Но из них, из тех, кого ты перечислил, очень легко делать героев. Они работают, они были во имя государства. И люди, 28 панфиловцев, вообще все те герои Великой Отечественной войны, мнимые и настоящие, это все люди, которые защищали Родину. Все, точка, этого достаточно. А там можно расписывать какие угодно факты. Люди, которые выступают против фашистского режима, против коммунистического режима, против тоталитаризма, короче, против государства, они априори не могут быть героями и никогда не были. И сейчас поэтому, посмотри, и также и Солженицына без конца пинают, и про Сахарова. Я тебе скажу, Сахарова считают предателем, в том числе физики-ядерщики, которых он предал, когда отвернулся стал смотреть в другую сторону и проклял все, чем он занимался. Да нет, Солженицын, это все предатели.
Да и нет.
Туда же вписывается, повторю, и Алексей, и Борис Немцов, и Новодворская, безусловно, предательница.
Да нет, Ксюша, нет.
Ну, попробуй нет, из них делать героев.
Абсолютно. Но миллионы народу живут. Во-первых, большинству, да, называть вещи своими именами, большинству совершенно наплевать.
Вот.
Большинство, и во всем мире так. Большинство обывателей, 85%, вообще плевать на это, на все. Они живут своей частной жизнью. А среди остальных людей есть разделение. Я сам знаю людей, которые работали всю жизнь на войну, ученых, которые говорят, конечно, с точки зрения, значит, того, что там товарищ Сахаров, mm-hmm. Мягко говоря, к нему есть претензии. Но претензии у них были такого типа. Не в том смысле, что он предатель, а в том смысле, что он-то человек, который делал самые сумасшедшие бомбы в истории человечества, который придумал слойку сахаровскую, эту самую страшную водородную бомбу, который продвигал идею «Царь торпеды» в первой советской атомной подводной лодке «Ленинский комсомол» одной торпедой, которая должна была быть доставлена этой подлодкой к американскому берегу, выпущена, и ее взрыв давал бы такое цунами, которое бы уничтожил Нью-Йорк, Бостон, Филадельфию и все, что там еще. И даже академики такие, как академик Александров, говорили, он сошел с ума в своей кровожадности. Про Сахарова. И вот мне физики говорили, ну он-то, у него как бы руки по локоть, ну руки не луки, но по локоть в крови, а он тут потом. Ну, во-первых, но люди меняются. И он увидел сам в какой-то момент, как и Эйнштейн, кстати говоря, он увидел, что то, над чем они работают, становится страшно тем, что может выйти из-под контроля. Так же, как сегодня искусственный интеллект может выходить из-под контроля. Люди пугаются, что дальше будет. А, так и Навальный, я прошу прощения, поначалу своей политической деятельности делал разные заявы, которые сегодня его адепты не очень любят вспоминать. Потому что ну, любой из нас меняются взгляды, меняются точки зрения. Насчет того, что там кто-то считает Сахарова предателем. Современная молодежь, ну слушай, 50-летние уже сегодня не знают, кто такой Сахаров.
Военные знают. Человек, который оскорблял советскую армию во время афганской войны. Они его прекрасно помнят.
Послушай, военные, во-первых, тоже разные, во-вторых, подавляющее большинство военных ни хера не знает.
Ну ты же понимаешь, о чем я говорю. Что не, очень понимаю, легко что сделать героя. Повторяю, очень легко, вообще нечего делать, сделать героя из человека, который на стороне государства, понимаешь? А человек, который борется с режимом, сопротивляется ему, он, из него очень трудно, трудно поверить, что он герой настоящий. Повторяю, я не случайно вспоминаю август 68 года, когда 8 человек, 8 настаиваю, я здесь меня поправляют, 8 человек.
Помнить, что ты сама можешь помнить.
Я читала, а я тебе скажу, я читала очень подробный рассказ о том, как это было, Натальи Горбаневской. И в ее воспоминаниях, между прочим, не просто рассказ о том, как они выходили, как они договаривались, как они разворачивали этот лозунг, почему они сели на брусчатку, они стояли. А сели они потому, чтобы их отличали от праздно шатающихся гостей столицы, которые ходят по Красной площади. Но то самое там для меня страшное, Кирилл, это подробности потом, когда уже почти всех забрали, а Горбаневскую еще не забрали, потому что она была с ребенком в коляске, да, стали стекаться люди, обыватели, которые стали спрашивать, что тут такое, а что это они тут? Да они против нашего вторжения в Чехословакию здесь восстают. Они называют это агрессией против независимого государства. Да пошли вы, да они же, да мы их спасаем, мы чехов спасаем, чехи сами нас позвали. Ну, а ну, вы все... Вот все... я тебе рассказываю.
Поэтому... Я немножко даже в курсе дела.
А в Чехии был Ян Палах, который сам сжег себя на площади, на Вацлавском.
Ну, стал хорошо, героем. И не только. В Риге жил молодой человек, который он сейчас пожилой профессор из Иерусалимского университета. По-моему, как же его фамилия? Рипс, по-моему. Илья Рипс, студент, который поджег себя возле памятника независимости свободы, статуи свободы в Риге в это же время. Да, и он был арестован, помещен в психушку. Его спасли, потому что на нем загорелась одежда, он поджег себя, но там забросали, рядом проходили ребята какие-то. Отправились в психушку, жалели его, понимали, что он честный, искренний парень. Ну, да, это было. И что?
Ну, я так понимаю, что в сознании чешского народа и латышского народа эти люди не являются предателями. Их помнят и сейчас помнят. И считают их своими героями. Вот про что.
Я, честно говоря,
не знаю. Если ты про этого человека вспомнил, слово конечно.
Народ, слово «народ» – это очень аморфная штука. Вот сегодня весь российский народ, он за Путина или не за Путина? Большая часть за Путина. А какая часть, мы с тобой не знаем, потому что сегодня нельзя всерьез воспринимать ни один результат, ни одного социологического опроса, проведенного в России. Потом говорит «народ», Жук говорит «народ». Поэтому для кого? Большинству народа синоним слова масса или население, наплевать. И никто не знает ни Сахарова, ни Валаха, ни никого. Палаха, извини, никого. Ни Горбаневскую, ни Солженицына никто не читал. Из так называемых, я ненавижу эти слова, там простого
народа. Кошмарный, как портрет общества.
Да при чем тут общество? Ну так любое, что в Америке, поспрашивай, народ что-то читал, что ли?
Нет, судя по тому, что он выбирает, я думаю, что он тоже читал довольно мало, его мало чего интересует.
Да. С народом грамотно работают те, кто организует выборы, и эти же люди на самом деле делают героев. И эти же люди, такого же типа профессионалы, делают там Трампа героем. Фуфлагона, позера, дешевку, фраера, бабника и так далее. И еще увидишь, что он войдет в историю как один из самых ярких президентов. Про Рейгана говорили, что он актер-актерыч, тупое дерево, красавчик, играл этих ковбоев. Чего от него хотите? А он стал одним из самых популярных президентов. Потому что большая команда умных ребят, которые работали рядом с ним, они работали на его имидж, но в целом они делали дело. А он был как бы знаменем фронтмена.
Ну, он тоже был рисковый парень. Он, между прочим, много чего хорошего успел сделать.
И... я могу тебе сказать, что то же самое на самом деле с Путиным. Путин был никто. Да. Ведь он же не Немцов и не Навальный. Он не публичный, максимально не публичный человек, который ни разу не выступал ни на одном митинге, даже когда был вице-мэром Ленинграда. Никогда. Он работал тенью. Потому что его так воспитали. Выполняя поручения, и все, он работал там тенью Собчака, замом его, все. А потом стала работать большая-большая группа людей. Раз уж так его назначили президентом, мы работаем как бы, ну и он там главный, ну а профессионалы работают. И герои, просто сейчас уже будем заканчивать, поскольку час прошел. Да-да. Герои делают те, у кого в руках
средства. Телевизор, конечно.
Да, в первую очередь, да.
Собственно, как и Путин, а ты прав абсолютно, Путин сделал телевизор.
В первую очередь, героев делают телевизор. И, кстати говоря, если герои очень редко приходят к власти. Настоящие герои редко приходят к власти. Например, никто Сталина никаким героем однорукого, у которого рука не работала с юности левая, сухорукий был, с одной сухой рукой, никто никаким героем никогда не считал. Рядом с ним был еще до революции на Кавказе бандит один армянин по фамилии Тер Петросян, который вошел в историю под кличкой Камо. Угу. Уголовник и бандит, которого Сталин с юности знал, они в горе росли вместе, он его подтягивал. Вот это был настоящий герой, абсолютный, бесстрашный, абсолютно жестокий, с сильнейшей волей. Потому что его, это знаменитая история, когда его в Германии арестовали, он имитировал сумасшествие, изображал. А тогда это, еще дореволюционные были времена, тогда считалось, что при сумасшествии человек не испытывает боль. Угу. А он изображал вообще кону полный, все, законченный кретин. И создали комиссию, которые стали его проверять на чувствование боли. Каким образом? Раскаленным шомполом, раскаленный шомпол винтовочный прикладывали к руке.
Это мы читали в книжках. Да,
и он это в книге есть, и в фильме есть. И он мимика ничем не выдал. А раскаленный металл на руке, единственное что, у него расширились зрачки. И известная история, что один из профессоров, который смотрел за глазами, считал, что человек не может боль сдержать, и у него зрачки расширяются. Он увидел расширяющиеся зрачки, но он был так потрясен, что человек выдерживает боль, что он сказал, у него все нормально, он сумасшедший. Его отпустили, а ему смертная казнь ломилась.
Какую историю ты рассказал пронзительную?
Человек, который, когда говорят, что Сталин грабил банковские кареты, осуществлял вот экспроприацию банков, деньги для большевистской партии, так вот, главное знаменитое покушение 1907 года в Тбилиси, сделал Тер Петросян, Камо, со своими бандитами. Это был абсолютно героический человек. Долго не буду грузить. Но как только большевики взяли власть, как только они взяли власть в Грузии, это не в 17 году произошло, а в 21-м, он жил в Тбилиси. В Тбилиси жил. Он стал не нужен, потому что он слишком сильно герой. А там Сталин, Орджоникидзе, молодой Берия, Киров там болтается, твари эти большевистские. Что произошло с Камо? Он через год ехал на велосипеде и попал под колеса грузовика. А в этот момент на весь Тбилиси было 3 грузовика. И почему-то именно этот оказался в распоряжении тбилисского ГПУ, ну, тбилисской ЧК. Как же так? Погиб бедняга, похоронен с почестями. А вот уж был герой-то какой.
Ну, конечно же, хочется верить. Я всегда в этом смысле была наивной, наверное, человек. Потому что, конечно же, я хотела, чтобы у нас был Гавел. Вот для меня этот герой абсолютный, он герой национальный. И человек, который, кстати, вот тот самый герой, который таки пришел к власти. И его народ к этой власти привел, выбрал его.
Не будет у нас Гавела. И народ привел Гавела к власти, когда рухнула власть Советского Союза над Чехословакией. Вот тогда и привелся Гавел к власти. А так он диссидент, сидел в тюрьме, был очень уважаемый действительно человек. И его очень уважают чехи. Но Россия не Чехия. И не будет ей. Я не, просто другая среда. И огромная. Все по-другому.
Мы кончаем. Но я хочу хорошую, что-то ты хорошую новость мне сказал. Хоть хотя бы одну на прощание. Итак, хорошая новость.
Скоро весна.
Ну хорошо. Пусть так.
Надеюсь дожить до весны. Желаю всем дожить до весны. Остальные новости понятно какие. Люди продолжают гибнуть каждый день. И еще очень много погибнет людей, прежде чем какое-то будет найдено решение теми, кто управляет миром.
Спасибо, дорогой Кирилл Набутов, за сегодняшний разговор. Не поспорив, не можем разойтись. И это тоже украшение, я считаю, наших разговоров. Спасибо тебе большое и до встречи.
Счастливо всем. Пока.